Николай Епифанов. Цифровой пульс. Пролог. На одно мгновение мир замер в ожидании конца, а затем небеса задрожали, раскалываясь на части и собираясь вновь. Сквозь их тонкие разрывы сочились цифровые потоки данных и, падая на твердую земную поверхность, впитывались в саму суть мироздания, заражая последние его нетронутые частицы. Он стоял посреди поля высокой травы и, подняв голову, смотрел на творящееся там безумие. И как бы сильно не хотелось отрицать правду, но вариант был только один. «Потеряна связь с нейронами», — из ниоткуда сказал холодный женский голос, лишь подтверждая самое очевидное. Он оглянулся по сторонам, сам не зная зачем, стараясь запомнить просторы, даровавшие ему столь прекрасную и безграничную свободу души. Словно ему было под силу спасти этот мир внутри своей памяти, спрятав в потаенном участке мозга. Едва свет померк, как черная бездна, усыпанная звездами, разбилась на осколки, поглощая остатки хрупкой реальности. Его немой крик потонул в пространстве. Глава первая. Стальные небоскребы негостеприимного города вздымались в бесконечное небо и, как острые лезвия, разрезали проплывающие мимо облака. Бесконечно шумный, бесконечно яркий от неоновых рекламных вывесок и мерцающих голограмм, обещающих всем и каждому ни с чем не сравнимое счастье и бессмертие, город давным-давно позабыл о том, что такое сон. На одной из узких грязных улочек трущоб, получивших от местных название «пыльник», притаился маленький салон видеопроката старых кассет. Потрепанная светящаяся вывеска «Playback Paradise», висевшая над входом, едва могла справляться со своей задачей и потому то и дело гасла в тяжелом сумрачном смоге. Внутри салона, позади длинных пыльных стеллажей, откуда на клиентов с обложек кассет смотрели лица актеров минувших лет, за стойкой сидела молодая девушка. Она расположилась на стуле, подняв обе ноги на сиденье и внимательно, нахмурившись, читала книгу с пожелтевшими страницами, которую ей одолжил один очень хороший знакомый. Единственным, что мешало до конца сосредоточиться на истории, была жужжащая люминесцентная лампа, висевшая почти над самой головой. Девушка иногда поднимала недовольный взгляд, но, понимая, что ничего сделать не может, возвращалась к чтению. Ее звали Кристиной, и она уже почти 3 года работала в салоне Playback Paradise, даже не надеясь получить какое-либо повышение, ведь и сюда попала по чистой случайности. Учитывая ее статус, образование и полное отсутствие нужных знакомств, поиск работы в современном мире занял очень много времени, заставив согласиться на единственный возможный вариант. Наверное, стоит задаться вопросом, кому вообще нужны старые видеокассеты в мире, где все оцифровано и лежит в бездонной сети? Ответом станут редкие клиенты, любители старины, испытывающие странное чувство восхищения, когда заветная пленка попадала к ним в руки. Девушка всегда с интересом незаметно наблюдала за тем, как они бродят по салону от стеллажа к стеллажу, как грусть сменяется заинтересованностью при виде той или иной кассеты, как, находя нечто особенное, они расцветают и спешат на кассу. Сегодня за весь день только 2 человека зашли в салон, и один из них по ошибке. Почти нулевая выручка означала и отсутствие заработка, ведь зарплата Кристины во многом зависела от клиентов. Но девушка старалась не унывать и предпочла погрузиться в историю Джека Лондона под названием «Морской волк». Каждый раз, когда она читала старые книги, удивлялась, насколько все-таки сильно изменился мир за такой, казалось бы, короткий промежуток времени. Технологический прогресс и не думал останавливаться, внедряясь все в большее количество сфер человеческой жизни. Трудно даже представить, куда технологии не успели дотянуться. Тела людей давно перестали быть неприкосновенным храмом. Уже 10 лет, как стали доступны разного рода импланты, часть из которых устанавливали по медицинским показаниям, а часть – по прихоти, дабы улучшить и упростить жизнь. Конечно, многие из них стоили недешево, но были и такие, которые в соответствии с законом устанавливали каждому гражданину. А как иначе? Таково будущее. Если быть точнее, 2085 год. Возможно, могло показаться, что все слишком лучезарно. Нет, это совершенно не так. Часть проблем всегда следовали за человечеством, а какие-то появлялись благодаря эпохе. Входная дверь отворилась, и Кристина машинально подняла взгляд. На пороге стоял первый клиент, с которым ей довелось познакомиться в Playback Paradise. «Добрый вечер!» Тяжелый бас коренастого мужчины средних лет гулко прозвучал в помещении. «Добрый вечер, мистер Айрон! Как ваше самочувствие?» Кристина всегда с теплотой относилась к этому, на первый взгляд, суровому человеку, ведь знала, какой он на самом деле. Уже как 10 лет Эд Айрон передвигался на дешевом протезе, предоставленном государством. Он, как и многие жители Пыльника, не был богачом и не мог купить все, что захочется. Поэтому оставалось довольствоваться тем, что дают. И если компенсации за полученные травмы хватило на бионическую руку... Примечание. Бионический протез – электромеханическое устройство, заменяющее конечность или орган. То с ногой выбирать не приходилось. Заклинивающий механизм, неподходящий по размеру, часто становился причиной обострения старых болячек. «Словно я один сплошной глитч системы», – отозвался мистер Айрон. «Как сегодня бизнес? Процветает?» «Не поверите, но вы второй клиент». «Быть не может. Люди совсем перестали ценить свое наследие». Мистер Айрон любил бродить от стеллажа к стеллажу и постоянно находил поводы, чтобы ворчать себе под нос. Кристина закрыла книгу и убрала ее на полку под прилавком. Появление мистера Айрона всегда означало, что скоро можно закрываться. «Сводка дня», – мысленно сказала Кристина, обращаясь к импланту. Примечание. Имплант. С латинского «in v» и «плантар» – «сажать». Класс кибернетических изделий, вживляемых в организм по медицинским или иным показаниям для расширения человеческих возможностей и или восстановления функциональности органов. Установленному в височной доле, который тут же направил информацию глазам, чтобы отобразить необходимые данные. Из ниоткуда перед девушкой появилась полупрозрачная таблица, где каждый из пунктов отображал доходы и динамические расходы, включавшие в себя оплату коммунальных услуг. Каждую секунду счет за электричество увеличивался, а вот прибыль оставалась неизменной. Кристина не знала, какой смысл держать убыточное предприятие на плаву, но и спросить было не у кого. Собственника Playback Paradise девушка не знала, а лишь иногда получала от него аудиофайлы с измененным голосом, где он каждый раз давал указания и желал хорошего рабочего дня. Когда Кристина согласилась на работу, то единственным связующим звеном был увольняющийся сотрудник, который показал ей, как все устроено, передал ключи и удалился в неизвестном направлении, не желая отвечать ни на какие вопросы. Первое время она думала, что сможет понять загадочный смысл Playback Paradise, но прошло 3 года, а понимания так и не прибавилось. «Я возьму эти». Мистер Айрон положил на прилавок стопку видеокассет. «Вы же брали их совсем недавно», – удивилась Кристина, увидев несколько культовых для своего времени фильмов 80-х годов. «Брал. Еще раз посмотрю». Но обычно он так никогда не делал, и потому девушке захотелось узнать. «Считай, это мой скромный вклад в твое дело». «Мистер Айрон, не нужно, все нормально». «Ты будешь оформлять мне кассеты или нет?» На холодном лице не отражалось никаких эмоций, кроме твердой уверенности в своих действиях. «Спасибо». Поняв, что спорить бесполезно, Кристина принялась сканировать метакоды на картонных обложках. «Долго еще планируешь здесь работать?» «Что?» Девушку удивил подобный вопрос, поскольку себе она его никогда не задавала. «Разве тебе не стоит заняться чем-то более значимым и прибыльным? Тебе? Сколько тебе?» 20? 21. «В твоем возрасте энергия так и перла из меня. Мог обойти на дистанции любого имплантозависимого с закрытыми глазами». Конечно, он врал, но делал это не со зла и не ради личной выгоды. «Зачем ты так тратишь свою жизнь?» «Мне просто здесь нравится, мистер Айрон». «Нравится», — задумчиво повторил он. «Хочешь, замолвлю за тебя словечко на фабрике. Им нужны ценные кадры. Они наверняка меня послушают». Вряд ли кого-то интересовало мнение человека, уволившегося много лет назад. «Не нужно, спасибо». Она улыбнулась, надеясь, что этого будет достаточно, чтобы прекратить неудобный разговор. «Не нужно», — повторил мистер Айрон. «Ваши кассеты. Сумма списана с привязанного счета. Приятного просмотра». Кристина пододвинула к нему стопку кинолент. «Хорошего вечера, Кристина». Взяв товары под мышку и не произнеся больше ни слова, последний посетитель этого дня направился к выходу, а затем исчез, захлопнувший входной дверью. Кристина не врала. Ей действительно нравилось работать в салоне видеопроката. Тишина, отсутствие людей и безопасность были главными на то причинами. Наверное, где-то внутри и билась энергия, о которой говорил мистер Айрон, но Кристине об этом было ничего не известно. Она не боялась современного мира, но чувствовала себя в нем бесконечно чужой и одинокой. Ни новости про эскинов. Примечание. Эскин – сокращение от искусственный интеллект. Также используется ИИ. Ни светские мероприятия, ни ежедневные преступления не интересовали ее. Да, денег почти никогда не хватало, чтобы жить, но чтобы выжить, было вполне достаточно. «Закрытие смены», – скомандовала Кристина. «Система – контроль». Бездумный искусственный интеллект, установленный в салоне, молча повиновался приказу и запустил программу перехода в спящий режим и закрытия дверей. Дождавшись, когда стальные ставни опустятся, Кристина медленно побрела по улице, включив случайную подборку музыки. Выйдя на оживленный проспект, девушка смешалась с толпой прохожих, каждый из которых, судя по их внешнему виду, пытался выделиться чем-то особенным. Но именно это и делало их столь похожими друг на друга. И только Кристина, никогда не думающая ни о чем подобном, выглядела так же чужеродно, как вырезанная из старого журнала фотография девушки, помещенная на картину Рене Магрита «Голконда». Самые обычные рваные джинсы с клетчатой рубашкой и перекинутой через плечо сумкой создавали для других образ неряшливого серого человека. И мало кто пытался заглянуть Кристине в глаза, прятавшиеся за густыми каштановыми волосами. Но если бы они все-таки осмелились, то увидели бы очень красивую девушку, чья душа была соткана не из рекламных слоганов и ярких афиш, а из мыслей и чувств, которыми она вряд ли была готова поделиться без остатка. Глава вторая. Город Аврора, где проживала Кристина, представлял собой один из современных и передовых гигантов планеты Земля. Здесь не только проживало более 20 миллионов человек, но и работало множество фабрик, располагались региональные штабы значимых корпораций и, конечно, внедрялись наиболее передовые достижения технологий. Нескончаемый поток денег в обе стороны принес процветание экономики города, а вместе с этим породил и расслоение общества, почти полностью уничтожив средний класс. В результате этого одни купались в деньгах, а другие еле сводили концы с концами, довольствуясь безвариативной ролью обслуживающего персонала, на содержание которого мало кто спешил выделять значительные средства. Квартира Кристины располагалась в муниципальной высотке, построенной на государственные деньги и носившей проектное название «Нода». Чтобы хоть как-то удержать сотрудников, жилье здесь выдавали бесплатно всем, кто был официально трудоустроен в городе. А расходы несло только государство, ставшее самой обыкновенной прислугой для корпораций. 100-метровые муравейники были разбросаны по всему городу, и каждый из них строили по индивидуальному проекту, поскольку считали важным отразить уникальность строений. Правда, уникальность напоминала скорее творение ребенка, закрывшего себе глаза. Каждый из этажей состоял из нескольких кубических блоков, неровно поставленных друг на друга. На третьем этаже выпирал один бок, на пятом – другой. На шестом вообще появлялось ощущение, что кто-то надкусил здание. Зато в конце это творение архитектурной мысли, обшитое стальными листами, украсили большими, светящимися оранжевым цветом прямоугольниками, раскиданными по разным этажам. Чтобы добраться домой, Кристине приходилось пользоваться метро, поскольку на дорогах были вечные пробки, а другой альтернативы быстро преодолеть расстояние в 10 километров не наблюдалось. Старые скрипучие вагоны походили на железные банки, в которых почти в каждом магазине продавали синтетическую ветчину, нежели на удобный вид транспорта для горожан. Постоянно приходилось мириться с тем, что почти весь путь ты будешь зажат людьми, не имея возможности повернуться в какую-либо сторону. А если не повезет с попутчиками, то и не обойтись без не самых приятных запахов, а иногда и бессмысленных разговоров. Выбравшись из затхлого метро, Кристина, наконец, смогла вдохнуть прохладный воздух, показавшийся кристально чистым. Еще немного, и она окажется в знакомой квартире и сможет закрыть дверь так, что все они забудут до следующего дня. Подходя к Ноде, девушка окинула взором неровные очертания знакомого гиганта и ненадолго остановила взгляд на одном из барахлящих оранжевых прямоугольников, который почему-то напомнил жужжащую лампу на работе. Кристина жила на втором этаже и знала почти всех своих соседей, чьи квартиры располагались вдоль изогнутого странным образом коридора, стены которого покрывали различные граффити в тех местах, где еще не успела осыпаться краска. Но девушка не имела привычки сближаться или даже особо разговаривать с посторонними людьми. Исключением были два ее соседа, живших напротив. Молодая семейная пара – Филипп и Надин. Они ворвались в жизнь Кристины, не спрашивая разрешения, и остались в ней навсегда. Как-то поздним вечером, возвращаясь домой, она встретила в общем коридоре двух незнакомцев. На полу рядом с ними стояло несколько картонных коробок, забитых вещами. Сначала внимание привлекла высокая худая девушка с ярко-оранжевыми волосами, точно такими же, как декор на здании. На ней были джинсовые шорты и черная футболка с абстрактными рисунками. Развязанные шнурки на красных кедах, вместо того, чтобы быть аккуратно завязанными, болтались на полу. Общую картину дополняли разного вида татуировки на руках и ногах. Нашлось место и для светящейся нейрототатуировки. Примечание. Нейрототатуировка – вид татуировки, контур которой оснащен светящимся элементом, соединенным с нервной системой, в результате чего татуировка может менять свой цвет по желанию или по настроению. Незнакомка стояла, оперевшись спиной о дверь квартиры Кристины, и следила за тем, как ее спутник, сидящий на корточках, пытается открыть заглючивший электронный замок. Парень же особенно ничем не выделялся. Среднего роста, во всем черном, включая бейсболку, частично закрывающую лицо. «О, привет!» – воскликнула девушка, увидев Кристину, стоящую в полном недоумении. «Мы мешаем? Ты здесь живешь?» «Привет!» – кивнула она. «Да, вот в этой квартире». «Значит, мы соседи». Улыбка расцвела на ее лице, а нейрототатуировка в форме цветка с шипами на правой руке перестала быть бледной и засветилась фиолетовым светом. «Меня зовут Надин». «Кристина», — кивнула она в ответ. «Не знала, что Грин уехал». «Грин? Тот, кто здесь жил? Не знаю, это вопросы к...» Она бросила взгляд на парня, который продолжал мучиться с замком. «Ты представиться не хочешь?» Он недовольно вздохнул и выпрямился. Теперь Кристина могла рассмотреть его уставшее, невыспавшееся лицо с мешками под глазами. «Филипп. Можно Фил. Можно Лип. Как душе угодно», сказал он и пожал плечами. «Ты не знаешь, эта штуковина всегда не работала?» «Честно говоря, не обращала внимания. Я и Грина-то видела от силы раз в неделю. Так что с ним, не знаете?»
«Без понятия», — ответил Филипп. «Нам предлагали квартиру на проспекте Орста, но в последний момент появился этот вариант, и мы согласились».
«Стоило бы привыкнуть к тому, что люди вокруг появляются и исчезают. Меняется все». Но Кристине с трудом это давалось. Она привыкала к образу жизни, окружению, маршрутам, и каждый раз, когда что-то становилось другим, пусть даже то, что едва ее касалось, внутри появлялось чувство тревоги, справиться с которым помогало только время. Вот и сейчас исчезновение странного соседа Грина, чьего имени она не знала или не запомнила, даже если слышала, породило дискомфорт. «Заходи к нам». Надин смотрела на нее своими большими счастливыми глазами, ожидая услышать ответ.
«Вы и сами еще не зашли».
«Само собой, не сейчас», — она махнула рукой и демонстративно пнула одну из коробок. «Немного раскидаем все и ждем в гости». «Если пригласишь нас...» «Ладно, меня. Фил не любит особенно выбираться из дома. Если пригласишь меня на чашку кофе поболтать, то буду рада». Голос и эмоции Надин казались слишком несвойственными для забытой богом Ноды и ее панковской одежды. Соседка казалась слишком доброй, одухотворенной, но именно это и повлияло на то, что Кристина так быстро и легко прониклась к ней. Филипп же вызывал у нее доверие и уважение своей отстраненностью и спокойствием, чертами, которые были свойственны и самой Кристине. С того самого дня их дружба только росла. Они действительно ходили друг к другу в гости, подолгу могли разговаривать на любые темы, смотреть фильмы и многое другое. Но почти никогда эта троица не проводила время вместе за пределами Ноды, только если по случайности. В Всякий раз, подходя к своей квартире, Кристина прислушивалась, чтобы понять, доносится ли музыка из квартиры напротив. Если да, то можно было ожидать появления Надин, а если стояла тишина, то, скорее всего, жильцы спят или поглощены работой. Насколько Кристине было известно, Надин работала дизайнером на множество маленьких компаний одновременно, поэтому она могла спокойно сидеть дома и заниматься проектами. Филипп же был то ли программистом, то ли специалистом по железу, а может быть, все сразу. Клиенты сами привозили ему разные гаджеты на ремонт или на стройку, что было очень удобно. Сегодня из-за двери не доносилось никаких звуков, а значит, Кристина спокойно сможет побыть наедине со своими мыслями. Оказавшись в квартире, она поспешила закрыть замок и отгородиться от всего мира. Свет включался обыкновенным тумблером. Обеспечение коммунальными услугами при строительстве производилось наиболее экономичным из всех возможных способов. Здесь не приходилось говорить ни об искусственном интеллекте, ни о какой-то технике. Есть ванная, туалет, кухня с электрическими плитами, выключатели под каждую из ламп, а все остальное, если очень хочется, жилец мог купить и установить собственными силами. Кристина скинула обувь с уставших ног, включила цепочку маленьких лампочек, расположенных вдоль стены, и завалилась на твердый диван, купленный у соседки сверху. «Плеер, плейлист номер 5, громкость 70», — сказала Кристина. Имплант в голове повиновался и включил сборник старых песен, который девушка подбирала очень долго и тщательно. Едва раздались первые аккорды, как тут же музыка прекратилась, и вместо нее послышался странный протяжный писк, а затем исчез и он. Панель управления плеером. Удивившись подобному сбою, она вывела перед собой интерфейс программы. Версия плеера не требовала никаких обновлений, а проверка на ошибки ничего не выявила. Сбой возник из ниоткуда и также исчез. Поскольку дело могло быть в самом импланте, Кристина запустила его полную проверку. Эти дешевые куски железа доставались каждому воспитаннику государственного приюта совершенно бесплатно. По закону у всех граждан должен был быть установлен базовый нейрочип, предоставляющий доступ к сети, услугам связи, контролю состояния организма и многому другому. Импланты, которые устанавливали сиротам, назывались киберкортикальный чип АРС-31. Примечание. Киберкортикальный чип. Нейротехнологический имплант, устанавливаемый в кору головного мозга, который служит для расширения возможностей человека, в том числе для подключения к сети, обработки и хранения информации, контроля состояния здоровья и иного. И представляли собой дешевую копию чипа медицинской корпорации «Кластер Тех», стоившего примерно в 4 раза дороже. Он работал гораздо медленнее и имел меньше функций, но накопить на что-то более стоящее у Кристины пока не получалось. «Плеер, плейлист номер 5, громкость 70», — повторила девушка, оставив проверку системы в фоновом режиме. В этот раз музыка заиграла как положено. Первой в списке шла песня «Night Call», исполненная Сенджер. Лежа в полумраке маленькой квартиры, Кристина растворилась в чарующем голосе и мелодичных аккордах песни. Музыка заглушала шум улицы и гудки автомобилей, но мигающий свет неоновых вывесок, которыми был переполнен город, настойчиво проникал в квартиру сквозь пластиковое окно. Одним из источников света была вывеска над русским рестораном, расположившимся прямо через дорогу. Его открыли много лет назад, еще до рождения Кристины, и заведение умудрилось каким-то чудом выжить в столь агрессивном и негостеприимном мире. Иногда, когда в выходной день не хотелось никуда идти, девушка садилась у окна и смотрела на прохожих и ресторан. Ей нравилось созерцать суету за окном, частью которой она не была. Кирпичная кладка обанкротившегося завода, по которой тянулись настойчивые вьюны, стала прекрасным фасадом для ресторана, а дополняла ее название над входом – «Уставшие души». Эдакая отсылка к книге Гоголя, удачно подходящая жителям Авроры.